Конец мая, в самом разгаре весенний призыв. Военкоматы разными способами пытаются вызвать у молодых людей непреодолимое желание идти в армию. Порой способами, противоречащими закону. Так на днях Дениса Ганича в военкомате просто избили. Впрочем, подробности этой истории расскажет он сам, но перед этим я представлю других гостей нашей сегодняшней программы, в которой говорить мы будем, как, наверное, многие догадались, о призыве на военную службу. Итак, у меня в гостях, кроме Дениса Ганича, доктор юридических наук, профессор Владимир Миронов и Наталья Жукова из Нижегородского комитета солдатских матерей. Денис, давайте с вас начнем, тем более у вас ситуация, насколько я поняла, развивается уже просто такими стремительными темпами. Выйти из подъезда, как я понимаю, вы не можете, потому что около вашего подъезда дежурит милицейская машина, да?
Да, с утра ко мне зашел наряд милиции, потом до 5 часов вечера дежурила машина с милицией, всех встречных из подъезда молодых людей опрашивала, кто вы такие, где вы живете и так далее. Мой друг знакомый попал под это, проверял, можно ли мне выйти из подъезда. Ну, началось все, в общем-то, довольно банально, как и для всех. Забрали меня с милиции в пятницу в военкомат. Прошел медкомиссию, вызвали, в общем...
Признали годным?
Да, вызвали на ковер, признали годным. И как бы военком сразу сказал, ну все, тогда его сразу войска. Я попросил хотя бы мне 2-3 дня, чтобы попрощаться с мамой, с родителями, уладить дела на работе. Мне сказал, ну никаких вам 2-3 дня не будет. Сразу сейчас поедете в войска. Меня увели в отдельное там помещение военкомата, поставили... сотрудника военкомата, там, ребята, видимо, которые служат в гражданской форме, в общем, он мне сказал сидеть и никуда не ходить. Охранник такой, еще никуда не двигаться. Я попросился, там, ну, сходить в туалет, сказал раз, два, три, он сказал, ты что, не понимаешь? Ну, в общем, разговаривал со мной, в общем, в грубой форме, непонятно для меня все это было, потому что я просто пришел в военкомат, как и многие, и не пускали меня в туалет, но я просто не выдержал и сказал... Но почему я должен здесь сидеть? И вообще, кто вы такие? Почему меня здесь задерживаете? Я встал и пошел в туалет. Он начал задерживать меня руками, толкать, бить. Ну, в общем, как бы я прорывался. Там проходили женщины, работницы военкомата. Я просто у них уже просто кричал, им спрашивал, ну, что же такое происходит? Можно мне в туалет сходить? У них были широко раскрыты глаза, но... Ну, в общем, буквально через некоторое время прибежал... Я не знаю, откуда он появился, вырос подполковник, сотрудник военкомата, здоровый такой мужик. Он просто схватил меня за шиворот, грубо тащил к двери, об нее швырнул и начал бить. Удары были в живот, в грудь, в горло. Потом он швырнул меня об дверь, крича что-то вот из-за таких, как вы, весь наш призыв срывается. Ну, что-то такое, я плохо уже помню. Ну, мне сделалось плохо сердцем, я упал на колени. Помню, что меня тащили в кабинет. Посадили на стул, я попросил воды, там уже был майор, уже сидел какой-то, он начал мне угрожать, в общем, оскорблять, там, ты не мужчина, ты не служишь в армии. Подполковник приказал, чтобы принесли машинку, меня сейчас, чтобы побрили. На самом деле подошел какой-то парень с машинкой, сказал, пойдем, сейчас мы тебя будем брить. Сказал, что это нормальная ситуация, вчера мы таких троих отправили, почему ты здесь ерепенишься, я не понимаю. Сейчас тебе переоденут форму и отправят в войска. В общем, я не знаю, что произошло, но что на них подействовало, но как бы какое-то время прошло. Может быть, мои крики там услышал кто-то из призывной комиссии. Может быть, женщины, которые ходили и все это видели, как меня избивал этот подполковник. Ну, в общем, они мне предложили, что у тебя есть один выход. В общем, я должен был подписать о том, что я не соглашаюсь служить в армии. Ну, в общем, грубо говоря, подставить меня под статью. Вот, и если я не приду на призыв во вторник... то меня посадят в тюрьму. Ну, грубо говоря, такой вот шантаж. Вы знаете, я был готов подписать все, что угодно, чтобы оттуда только выйти. Естественно, я и подписал это, подписал то, что призыв, и тогда уже меня выпустили. Вот только так это произошло. Вчера я вот писал заявление в военную прокуратуру на вот действия сотрудников военкомата. Но это просто не первый раз уже я пишу.
То есть у вас до этого уже был какой-то конфликт с этим военкоматом?
Да, совершенно верно. Это было в 2002 году. Меня также забрали, я тогда учился в институте.
У вас была военная кафедра?
Нет, военной кафедры там не было. Но вот я учился в институте, тогда меня также забрали силы. Также в этом же кабинете этот же майор... закрыл меня, ударил. Вот тогда я вырвался, побежал из этого военкомата. За мной тогда уже погнались те люди, которые там сидят. Там же не выпускают, не пускают никуда из военкомата. Там человек, в общем, пришел, он никто. Ты туда зашел, ты уже не человек. Меня повалили где-то посередине дороги на землю и начали тащить. Вот тогда, правда, меня спасла моя мама. Она была рядом со мной, она подняла крик. видимо, какую-то отмашку дали из военкомата. Тогда я тоже подавал в прокуратуру, ну, как бы, все это опять осталось там, в прокуратуре.
А почему только спустя несколько лет опять военкомат вами заинтересовался?
Через некоторое время меня просто исключили, видимо, из института, они об этом узнали, и, как бы, опять процесс пошел по-новому. Хотя, несмотря на то, что, как бы, понимаете, я собирал медицинские документы, там, бумаги, то есть я отдал медкомиссии, там, что, как бы, у меня плоскостопие, там, сколиоз. Я даже не уверен, что вообще их кто-то читал, эти документы.
А почему милиция дежурит сейчас, вот прямо вот в эти минуты у вашего подъезда? У вас есть какие-то догадки на этот
счет? Да, в общем, догадка очень простая. Я же подписал повестку о том, что я должен был вчера прийти на службу, в общем, уже на отправку к службе. Я туда не пришел, и не пришел на законных основаниях, потому что позавчера в суде судья приостановил решение действия призывной комиссии. Но, видимо, милиция об этом еще не знает. То есть я направил письмо начальнику отделения милиции, копию этого свидетельства. Но вот сегодня опять с утра приходила милиция, дежурила, и вот, я не знаю, сейчас дежурит уже, нет, но как бы я боюсь выходить из дома.
Владимир Иванович, вот такая ситуация. Что в этой ситуации делать? И, естественно, с юридической точки зрения, опираясь на российское законодательство.
Вот это обжалование, оно действительно приостанавливает действие этого решения в части призыва на военную службу, поэтому надо обжаловать до конца и, в общем-то, здесь иметь в виду, что именно комиссия должна доказать законность и обоснованность своего решения в соответствии со статьями 254 258 ГПК Российской Федерации. Вот, и здесь, конечно же, в общем-то, и самому нельзя сидеть сложа руки, поскольку, наверное, все-таки надо и где-то как-то независимую медицинскую экспертизу попытаться пройти, в общем-то, чтобы получить медицинский документ о том, что действительно имеются заболевания, которые препятствуют прохождению службы. Вот это, в общем, так путь защиты одного призывника, но защищать всех по одному, в общем-то, это дело совершенно бесперспективное. И вот этот случай, он наглядный тому пример. То есть тот самый майор, который там 4 года назад дал по голове, он сейчас продолжает заниматься тем же. Почему? Да потому что вот тогда с этим майором дело не было доведено до конца. Вот мне кажется, что если возникает любая ситуация, в общем-то, с незаконными действиями, тем более с такими действиями, которые попахивают криминалом, уголовной ответственностью, я думаю, что о них надо сообщать не только в прокуратуру, не только в военную прокуратуру, а надо сообщать во все инстанции, которые, в общем-то, способны принимать решения. Какие-то инстанции? Это, прежде всего, вышестоящее руководство. Вплоть до министра обороны. И если ответы из этих инстанций не поступают нормально, то обжаловать и эти действия в судебном порядке. Только так удастся избавиться вот от тех наших сограждан, которые любыми способами пытаются выполнить план по призыву.
Владимир Иванович, ну а вот что сейчас парню делать? Он написал заявление в прокуратуру, он обратился с исковым заявлением в суд, а теперь он даже не может попасть, выйти на улицу и даже к себе домой не может попасть. Он сейчас разговаривает в своем подъезде от своих друзей, просто которые живут в этом же подъезде, потому что он больше никуда не может попасть. Ну как ему дальше действовать?
Надо оформлять доверенность, чтобы кто-то от его имени, в общем-то, в суде брал определение о том, что вот это решение комиссии, оно не действует. И, в общем-то, чтобы действовать пока через представителя, чтобы, по крайней мере, не попасть в ту ситуацию, когда действительно сотрудники милиции возьмут и, в общем-то, задержат там на 48 часов и так далее. Конечно же, вот
если ситуация не отправят воинскую часть.
Ну, вы знаете, при наличии заявления в суде, они не имеют права этого сделать. Закон таков. А действия-то совершены законные. Понимаете, ведь ответственность может наступать за незаконные действия. А тут человек отказывается служить. Почему? Он это объяснил в суде, что он по медицинским показаниям не может служить. И на этом основании обжаловал решение призывной комиссии.
То есть уголовное в этом случае преследование Денису, по крайней мере, вот сейчас не грозит?
Вы знаете, не должно грозить. Я за нашу правоохранительную систему не могу ручаться, поскольку она далека от требований закона. Но по закону, он действует правомерно. А вот все действия милиции после того, как он обратился в суд, они неправомерны.
Давайте подключим к разговору из Нижнего Новгорода Наталью Жукову, которая представляет комитет солдатских матерей. Наталья Станиславовна, вы часто сталкиваетесь в своей практике с подобными случаями?
Ну, вот таких совсем уж вопиющих случаев на моей практике нет. Это случай, конечно, из ряда вон выходящий, безусловно. И мне нравится, что мальчик, в общем-то, абсолютно грамотно действовал, да. Ну, и действительно, ему сейчас не грозит никакая уже ни уголовная, ни административная ответственность за те действия, которые он достаточно грамотно сделал.
Но тем не менее, выходить ему все-таки, наверное, не стоит на улицу или нет?
Ну, я не думаю, чтобы он мог сидеть дома до скончания века. Я думаю, что надо быть смелым, надо выйти на улицу с кем-то, надо какие-то шаги делать, иначе можно дома просидеть и бояться всех. И я думаю, что на суде, кроме него, еще присутствовал кто-то, представитель из военкомата или представитель призывной комиссии, которые приняли незаконное решение, и они тоже знают об этом решении. Только единственное, что они сейчас уже просто рвут и мечут, и хотят каким-то образом отомстить этому мальчику. Но на самом-то деле, действительно, если военкоматы пытаются вот таким вот образом молодых людей заставить служить в армии, то они на самом деле оказывают медвежью услугу и Министерству обороны, и президенту, которые все время говорят о подъеме престижа военной службы. Какой же тут престиж, именно если таким образом ребят пытаются загнать в армию, да? И хоть у нас таких вот вообще-то наглых случаев не зарегистрировано, да? Но у нас тоже всякое в Нижнем Новгороде было, да? Я думаю, что в этом году у нас поменьше стало вот таких уж совсем вопиющих случаев. Потому что в прошлом году одному военкому нашему Сормского района был вручен антиприз «Золотая кувалда». И об этом стало известно всем, и, в принципе, таких уж грубых нарушений нет. С другой стороны, я знаю прекрасно, что нет ни одного военкомата, который бы не нарушал законы и права призывников, да? В этом смысле я должна просто поспорить с министром обороны Сергеем Ивановым, который заявил, что Министерство обороны – самая законопослушная структура в России. На самом деле военкомат ведь – это структура Министерства обороны. А дело в том, что военная служба, она всегда основана на единоначале. Это написано в уставе, внутренней службе. И поэтому, что такое единоначале? Это значит, нижестоящий военнослужащий обязан слушаться приказа вышестоящего. Есть приказы министра обороны, которые регламентируют все абсолютно действия по призыву на военную службу. От формы повесток и до обязанностей военных комиссаров. Ничего не исполняется. Я не понимаю, или это неграмотность военных комиссаров, или они не уважают министра обороны. Надо знать законы. Знание законов освободит от незаконно возложенной обязанности. И когда человек знает закон и умеет его применить, и умеет ответить адекватно, не какими-то там действиями, не буду, не хочу, там, пошли вы все туда-то, сюда-то, а именно писать заявление грамотно, со ссылкой на какие-то законодательные, на нормы на какие-то, на приказы, на постановления правительства. Я думаю, что военкоматам трудно будет тогда справиться с этими молодыми людьми. Но если только вот физическую силу применить, но я думаю, что в этом случае на этого полковника или подполковника надо просто в суд подать.
Да, кстати, вот вы говорили про медвежью услугу, которую оказывает военкомат вот такими вот действиями. Конечно, не думаю, что прибавится от этого сторонников призыва в армию. Денис, а кстати, а вы вообще хотели идти служить в армию?
Вы знаете, ну, во всяком случае, как бы у меня были какие-то сомнения, но у меня семья вся военнослужащие, дед офицер, отец офицер, и, в общем, ну, знаете, когда я пришел в военкомат первый раз, и когда я увидел то, что так обращаются уже, если в военкомате, да, то я просто не представляю, что же происходит тогда на самих вооруженных силах, в частях и так далее. Если уже в военкомате начинают бить, избивать, угрожать и унижать, то я просто говорю, вот не представляю, что творится там.
А, кстати, а что отец ваш говорит на это?
Отец мне говорит, ты решай сам, в общем-то. Ну, когда, конечно, он узнал, что происходит, он, ну, в общем, хотел пойти и разобраться по-мужски с этими офицерами, грубо говоря, так.
Но он хотел, чтобы вы пошли служить в армию?
Он сначала хотел, но потом, когда он узнал, что происходит, я ему рассказал, но он сам, в принципе, это был практически свидетель этого, то, как бы, он совершенно уже был против этого. То есть он сказал, что в такой армии, как бы, ты служить не должен.
Да-да. Я могу утверждать, что вот из опыта нашей работы, уже многолетней, да, именно те, которые, молодые люди, которые с желанием идут служить, больше всего страдают от армейской жестокости. Почему? Потому что они идут туда с открытыми глазами. Они не ожидают никаких подвохов, да. И именно у них начинается вот эта моральная неудовлетворенность военной службы, так как растоптаны их вот лучшие какие-то чувства и побуждения. И за примером, в принципе, ходить далеко-то не надо. Всей России известен случай с искалеченным Сычевым, да? А сколько таких ребят еще лежит по всей России в госпиталях? Вы не представляете себе. Пожалуйста, у нас 245-й полк, всем известный 245-й полк, да, Мулинского гарнизона. У нас там служил Толя Семенов, он призывался из Пермской области. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении Подольского госпиталя. Почему? Потому что его избил капитан Касаткин. Мало того, он его не просто избил, он еще и скрыл это. И вместо того, чтобы быстро направить его в госпиталь, он положил его в санчасть, будто бы с менингитом. И только тогда, когда уже стало совсем плохо, его вертолетом отправили в Подольский госпиталь. И сейчас у мальчика парализована левая сторона, передвигается он только на инвалидной коляске. Вот вам, пожалуйста, результат. А он хотел служить в армии. Этот мальчик сам пришел в военкомат, потому что он считал, что про него забыли.
Владимир Иванович, я знаю, что вас специально пригласили в Пермь, чтобы вести семинары по технологии защиты прав призывников. А что это за технология? Это существует одна какая-то единая, что называется, генеральная линия, или существует, ну, надо действовать по-разному в разных конкретных ситуациях? Где-то можно, допустим, мягко поговорить, где-то нужно очень четко показывать знания российского законодательства. Где-то еще что-то сделать? Ведь главное — это результат, чтобы получился.
Вы знаете, технология главным образом должна заключаться в том, что вот вы сейчас привели примеры, и в принципе все мы понимаем, что все люди боятся огласки, тот, кто нарушает закон. Вот и пример с тем самым капитаном. Поэтому на самом-то деле задача в области защиты прав призывников, это заключается в том, чтобы призывник не только сам один на один боролся с представителями государства, которые, безусловно, сильнее, но ему в этом помогали представители общественных организаций. Это самое главное. А дальше уже, в принципе, вот исходя из вот этого главного посыла, мы должны понимать, что существует несколько у нас действующих направлений, которые позволяют защитить свои права. Дорожать должны те, кто нарушает закон. Поэтому если сотрудники милиции что-то нарушили, и их действия можно обжаловать и в прокуратуру, и в суд. Но мы вот понимаете, в чем дело? Что забываем, на мой взгляд? Вот сейчас у нас, очевидно, строится вертикаль власти, причем все ветви власти, они, в общем-то, в какую-то вертикаль уже определились. И вот мы почему-то вот эту вертикаль власти и вот это построение не используем. Ведь на того же капитана он говорит «единачалие», так мы можем тогда все действия обжаловать, вплоть до министра обороны в судебном порядке, причем, в общем-то, с привлечением всех механизмов, в том числе и международных. Поэтому, если такие случаи имеют, то задача каждого призывника, каждого представителя общественности, чтобы каждое вот это звено вертикальное, оно получило свою долю жалоб и свою долю судебных дел, потому что если внизу нарушают, значит, вышестоящий орган должен принимать решение. Не принимает, и его действия надо обжаловать. Тем более для такого обжалования существует никаких сроков.
Не погрязнут ли люди в судебных тяжбах?
Погрязнут, а куда денешься?
Спасибо. Я напоминаю, что в программе «Дорога свободы» принимали участие молодой человек Денис Ганич, доктор юридических наук, профессор Владимир Миронов, а также Наталья Жукова из Нижегородского комитета солдатских матерей. Мои уважаемые эксперты и Владимир Миронов, и Наталья Жукова говорили о возможности использовать вертикальное построение власти в России с тем, чтобы защитить свои права. Но какие последствия в такой системе ожидают тех, кто решил, не дай бог, раскритиковать деятельность высокого начальства? 23 февраля правозащитники в Самаре провели публичную акцию «Призыв отменяется». Досталось многим военным, в том числе и министру обороны Иванову и президенту Путину. Среди участников антипризывной акции был молодой человек Даниил Ванчаев. Чем в дальнейшем обернулась для него эта инициатива, в репортаже Сергея Хазова.
Молодой человек во время театрализованного представления играл роль солдата-новобранца, которому главнокомандующий Путин и министр обороны Иванов отпиливали двуручной пилой ноги. Молодой человек не мог предполагать, что, участвуя в движении против призыва на военную службу, станет объектом внимания со стороны силовиков. Даниил Ванчаев рассказывает.
Интересовались сотрудники РУБОП. Я почувствовал всяческое давление на себя. Мне участились звонки от одного гражданина, который представлялся сотрудником ФСБ, и настойчиво предлагал встретиться. месяца. Он сказал мне то, что я вызываюсь в прокуратуру свидетелем по некому делу, предложил мне проехать вместе с ним в прокуратуру, где меня допрашивали на тему дела, заведенного против сатанистов города Самары, где я проходил свидетелем неизвестно как, якобы мой телефон был у одного из задержанных. По этому поводу меня допрашивали, чем вы занимаетесь, какие у вас друзья, где вы обычно собираетесь, расскажите свой круг знакомств и все такое.
Месяц назад против Даниила Ванчаева было возбуждено уголовное дело.
Изъяли у меня марихуану, которую я действительно провозил для личного употребления, но провозил я ее в количестве 2 грамм при существующей на нынешний момент норме в 6 грамм. Но когда была произведена экспертиза, там оказалось 8 каким-то образом. То, что я ехал в поезде, было известно любым силовым структурам. Мой паспорт был забит в базу данных. Вполне возможно, это была провокация.
Судебное заседание по обвинению самарского активиста в перевозке наркотиков, назначенное на 24 мая, было перенесено на 1 июня по просьбе работников Рузаевской транспортной прокуратуры. Общественный адвокат Данила Ванчаева, самарский правозащитник Александр Лашманкин, считает уголовное дело фальсификацией милиции и ФСБ с целью изолировать гражданского активиста. В обвинительном акте количество изъятой конопли постоянно меняется, содержится она то в 2, то в 3 свертках, рассказал Александр Лашманкин.
Молодой человек, который еще не сталкивался с нашим свирепым обществом. С другой стороны, может быть, если уже в начале своей жизни познакомиться с этими принципами, на которых все построено в стране, в дальнейшем у него уже будет меньше разочарований.
Следователи Рузаевской транспортной прокуратуры отказались от комментариев. Руководитель пресс-службы Управления Федеральной службы безопасности по Самарской области Дмитрий Романов также отказался от комментариев, добавив, что история, когда гражданского активиста задерживают на улице сотрудники ФСБ, маловероятна. Председатель Самарской правозащитной ассоциации «Голос» Людмила Кузьмина, напротив, уверена, что происшедшее – попытка давления на Даниила Ванчаева со стороны силовых ведомств.
Целью подавления гражданской активности, с тем, чтобы напугать гражданских активистов. Спецслужбы в данном случае, я думаю, что это делается специально, выслуживаются.
Для Радио Свобода, Сергей Хазов, Самара.
О том, как решили действовать ведущие правозащитники, чтобы научить силовиков соблюдать права человека, в рубрике Людмилы Алексеевой через 2 минуты.